Слава Богу, братья и сестры, за возможность слышать Слово Божье еще. Тема моей проповеди – родительская воля или Божья? Родительская воля или Божья? Мы какую-то часть нашей жизни, мы живем под родительской опекой, и мы живем под родительской волей. Как это в жизни проявляется, да, когда тебе родители говорят, там, одень шапку, покушай, там, делай это, куда поступать учиться, с кем дружить, с кем не дружить. И я помню со своего детства, ну, не послушаешь родителей, выйдешь с дома, там, видишь, девочки идут в школу, шапку снял, в карман спрятал, зима, потом приходишь домой, лежишь, болеешь, думаешь, почему я маму не слышал, не слушал свою, да. Кто-то говорит, вырастает и сидит и так, мысли вслух, говорит, что я отца не слушал, говорит, всю жизнь мне говорил, учись, сынок, учись, говорит, так бы был человеком сейчас. То есть есть такая родительская воля, и мы это понимаем. И, конечно, как родители, они своим детям всегда желают лучшего, стараются, чтобы деткам, ну, как можно лучше, и советом, помощью своей. И вот я хотел прочитать одно место Писания. Евангелие от Матфея, 20 глава, 20-21 стих. Эта история говорит о том, что Иисус с учениками восходил в Иерусалим, и Он им сказал, что 18 стих, говорит, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудит его на смерть, там, на поругание, на биение, и в третий день воскреснет». Но понимаете, они слышали то, что хотели услышать. Как мы сегодня утром слышали в проповеди, что им казалось, что Иисус войдет в Иерусалим и сделает царство, и воссядет там. И вот написано 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Я так понимаю, что когда она подошла, она говорила негромко, она говорила тихо, для того, чтобы не услышали другие ученики, которые были, и просила что-то. 21 стих, он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии сына, два мои, сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. И с одной стороны, кажется нескромно, понимаете, вот мама так мама. Взяла и сразу хочет пристроить хорошо двух своих сыновей. И можно ее осудить и сказать, ну, не скромно как-то Соломей, есть же еще и другие ученики. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то видно желание матери, желание родителей, что они хотят, чтобы дети их были как можно ближе к Иисусу. Мы не видим, какой был отец Зеведей, да, но о нем упоминание в Библии только один раз в двух посланиях. И там написано, что они... Он с сыновьями своими чинил сети, проходил Иисус, призвал этих двух братьев, а отец остался и чинить сети, они пошли, были призваны Иисусом. Вот я смотрю, что как бы об отце больше не встречается упоминаний, да, но вот я смотрю, что мама, она вот такая деловая. И я думаю, братья и сестры, что все родители такие, да, они хотят своим детям лучшего. Это одна сторона. А вторая сторона, что родители, они никогда не оставят своих детей, хорошие родители. Они всегда с нами до конца. И если даже нас друзья предадут, еще что-то случится, то родители с нами до конца, они нас никогда не оставят. Я хочу прочитать место Писания. Бытие, 21 глава, 16 стих. Здесь написана ситуация, когда Агарь со своим сыном убежала в пустыню с Измаилом. У них не было воды, и мальчик умирал от жажды. И не стало, 15 стих 21 главы Бытие, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль и подняла вопль и плакала. И я так слышал комментарий одного человека, который израильтянин, он говорит, вот посмотрите, какая разница. Вот, говорит, Агарь, египтянка, она была готова оставить своего сына, чтобы не видеть мучения. Но, говорит, если бы на ее месте была еврейская мать, говорит, она бы никогда не оставила своего сына просто мучиться, умирать. Я так думаю, братья и сестры, что не только еврейская мама, любая мама, наверное, в своем большинстве, она никогда не оставит своих детей. И папа, они до конца будут вместе со своими сыновьями и сделают все для того, чтобы облегчить как-то вот эту тяжесть, эту боль своим детям. Вот такие родители, да, вот такой инстинкт Бог заложил в родителей. И надо сказать, что мы с ними живем какое-то время, с родителями, и когда уже приходит время, знаете, с ними расставаться, то не каждая мама и папа хочет отпускать своих детей от себя из-под своего крыла. Вы скажете, ну кто его знает, ну а чего они тогда на свадьбах плачут? Ну кажется, радоваться надо. Папа плачет, слезами заливается. Чего плачешь, папа? Мою доченьку любимую забирают. Я помню, долго жениться не мог, и как-то... А мне мама все говорит, да не спеши, говорит, еще успеешь. Да не спеши вообще ты. А я у нее был один, как бы там сестра старшая, все, у них своя жизнь. А я был один. И она просто вот не хочет свою родную кровинушку оторвать от себя. Такие родители. Я помню, дочка родилась маленькая, я ее держу на руках и говорю так, доченька моя, думаю, знаете, как куколка такая, я тебя никому не отдам. И моя жена говорит, эй, говорит, подожди, ты вообще думай, что ты говоришь, что дети даны нам на время, да, вот есть часть наша, которую мы вкладываем в детей, растим, воспитываем, но она не будет с нами жить всю жизнь. И она вынудила меня, говорит, ты должен покаяться, ты должен, говорит, разрушить свои слова именем Иисуса Христа. И я понимаю, братья и сестры, что это очень серьезно, я просто не сбодрствовал. Мы иногда говорим какие-то слова, бросаемся ими в шутку, а на самом деле слов не бывает легковесных, пустых. Помните, когда-то у Иакова жены украли идолов у Лавана. И украла одна из его жен, и пришел Лаван разъяренный, и он говорит, не брали мы твоих идолов. А они говорят, ну, брали, у меня идолы пропали. И тогда Иаков сказал такую фразу, что кто украл, у кого найдете, тот пусть смертью умрет. Но он не знал, что его жена, Ревека, да, по-моему, Рахиль украла этих идолов. Они лежали у нее под седлом. И он не знал. А потом это все вскрылось, слово сказано, знаете, слова эти не разрушены. Мы же хозяева, да, мы сказали слова, мы можем покаяться, забрать слова обратно и благословить. Но мы видим, что они приходят в эту страну, в Ханаан, она рождает своего сыночка Вениамина, и она умирает. Исследователи Библии говорят, что она прожила всего лишь 40 лет. И остались двое этих мальчиков, Вениамин и Иосиф, сиротами. Понимаете, вот нет таких легких слов. Сказал и там, ай, ладно, подумаешь. Я вспоминаю вот историю, которая просто вот на глазах у меня с моим другом, с которым мы дружили долго, жили по соседству. И я когда приходил к нему в гости, мама у него готовила вкусно, как-то опекала его, сыночка своего любимого. И она всегда приговаривала и говорила, сынок, как ты будешь жить без меня? Кто ж за тобой будет смотреть так, как я? Ты же у меня в еде такой разборчивый. С тобой никакая не справится там, сестра, женщина. Как ты будешь жить без меня? И понимаете, это десятилетие. Я прихожу, она говорит, говорит, говорит так. И вы знаете, что вот мы говорим, да, и жизнь, она... Жизнь и смерть, она во власти языка. И знаете, история закончилась чем? Что я поехал хоронить своего друга, который умер. Ему было 40 лет, по-моему, с небольшим. И за месяц до него умерла его мама. Заболела мама, умерла, и вся жизнь так идет. Он заболел. И вы представляете, что я стою на кладбище, и я смотрю, как к могиле матери подхоранивают ее сына. Две свежих могилы. И у меня в памяти это все оживает. Я думаю, она же это говорила. Зачем ты говоришь такие пустые слова? Почему ты говоришь, что без меня ты не проживешь? Проживет. И когда я говорю дочке, что я никому тебя не отдам. Жена говорит, не говори так, покайся, мы ее обязательно отдадим. Когда она вырастет, мы ее отдадим за хорошего брата, христианина, еще и благословим, приданное дадим. Отдадим, братья и сестры, как важно понимать силу наших слов. И как я уже сказал, что детки, они нам даны на время, и нам когда-то придется их отпустить. Да? Есть время нашей воли родительской, а есть время Божьей воли в их жизни. Когда мы их вырастили, научили молиться, научили служить Богу, научили искать Божье лицо и передаем их в руки Божьи. Мы, конечно, за них молимся, но уже Бог руководит и управляет. И так тяжело иногда родителям это понять, что он уже вырос, он уже пастор церкви, а все им пытаются как-то воспринимать как маленького ребенка. Одного брата поставили на пасторское служение, он, ну, достаточно молодой человек, но он уже пастор, он духовный отец своей церкви. И вот сестра перестала ходить в церковь одна, какая-то, ну, размолвка произошла, и он пошел побеседовать с этой сестрой. Значит, он с ней побеседовал, и как-то они вот примирились, нашли общий язык, и в конце говорит, давайте, сестричка, помолимся. Она была пожилой человек. И они помолились, он такой радостный, аж заплакал от счастья, что вот душа приобрелась, и она опять будет ходить в собрание, она покаялась, и он звонит, вышел из этой квартиры и звонит на радостях маме по телефону-автомату, мобильников не было. «Мамочка, — говорит, — слава Богу, я посетил эту сестру, — говорит, — мы так побеседовали долго, что в конце концов, — говорит, — я аж заплакал». И реакция мамы. «А, как? Она довела до слез моего сыночка. Как не стыдно, как так можно?» Понимаете, мама. Приходит время, когда вот этот вот режим мамы и папы надо выключить, потому что у детей начинается самостоятельная жизнь. Я хочу прочитать историю из жизни Иисуса Христа, потому что Иисус Христос, наш Господь, в семью Марии и Иосифа он был дан до время. Мы не знаем, сколько он жил в этой семье. Да, это предание, когда говорят конкретные цифры. Мы не знаем, но тем не менее он жил, и пришло время его отпустить. И вот Иисус уже пошел на самостоятельное служение, и его служение сопровождалось чудесами, знамениями. Он проповедовал Слово Божие в силе, в Духе Святом. Он молился за больных людей, за одержимых. И они получали полную свободу. И вот после одного такого служения, когда он, можно так сказать, в хорошем смысле был в духе, а знаете, как люди в духе, они могут и кричать громко, и молиться громко, и немножко, может быть, вести себя со стороны людей странно. И написано Марка, 3 глава, 21 стих. «И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Современные переводы говорят более конкретно, что сошел с ума. Они вот на это проявление Духа Святого, на изгнание бесов, на все подумали, что он с ума сошел. И смотрите, интересно, как же без мамы в этой ситуации. Марка, это же глава 3, глава 31 стих. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Мама пришла. Сынок сошел с ума, мама пришла. Пришла мама, дескать, сынок, хватит спасать мир, хватит уже с этим пробуждением, все, хватит, проект «Мессия» закончился, пошли домой, сынок, тебе отдыхать нужно. И щадящий режим. Вот, братья и сестры, насколько иногда, не понимая предназначения наших детей, мы можем быть для них тормозом. Они могут быть просто заложниками нашей любви. Что есть время, когда они даны нам, как Иисус, Мария, а есть время, когда их нужно отпустить, потому что у Бога есть свой план для них. И Божья воля, братья и сестры, она благая, угодная и совершенная для наших детей. Воля Божья для наших детей, она лучше нашей воли и наших намерений. Да? Можем не дать ребенку развить свои отношения с Богом, если мы будем держать его в своей опеке, да. Мы знаем это место Писания, что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И кто-то с хорошее выражение сказал, что у Бога нет внуков, у Него есть только дети, да? А мы иногда смотрим, что вот Господь, это наши детки. Нет, нет, нет. Для Господа это Его дети, такие же, как и мы. И Он хочет иметь с Ним такие же отношения. Аввакума, 2 глава, 4 стих, часть стиха. «Праведник своею верою жив будет». То есть не папиной, не маминой, да? Дети иногда привыкают смотреть на Бога через нас. А что мы скажем, одобрим мы или не одобрим? А важно, братья и сестры, что скажет Бог. И когда дети вырастают, мы их должны приучать, что они должны с Богом иметь контакт. И иногда Божье слово в их жизнь, оно важнее нашего слова. И чтобы мы не препятствовали, братья и сестры. Один брат учился здесь, в Минске, получил хорошее образование, и у отца уже на него планы были, там, в той местности, где он жил. И говорит, ну, сынок, вот приедешь, говорит, и у меня планы, мне уже скоро на пенсию уходить, там сильный бизнес, и будешь, говорит, миллионером будешь. И вы знаете, вот он утешил сына, а сын Бога познал, а сын еще глубже переживал, посещая здесь церковь в Минске, посещая общение с Богом, и ему эти миллионы не нужны, его Бог призывает на служение. Зачем ему эти миллионы? И, конечно, отец был огорчен. Отцы, родители всегда говорят, а для чего я все это делал? А кому это все? Не знаю, папа, кому. Меня Бог призывает, я хочу служить Богу. В нашей семье такая ситуация тоже, когда родители сделали все для того, чтобы ну, дети жили как бы комфортно, сделали, чтобы они были христианами, чтобы легче было жить. Все купили то, что нужно для жизни. И в какой-то момент приходят дети и говорят, мама, папа, спасибо за то, что вы сделали, но нас призывает Бог на служение в другую страну. И для родителей шок. Для чего я все это сделал? Кому это все останется? А зачем мы так тяжело работали? А зачем мы не досыпали? Спасибо вам за это, но Бог призывает нас в другую страну. И так тяжело, братья и сестры, иногда благословить, отправить их с миром, сказать, хорошо, если Бог тебя призывает, я тебя благословляю. Да? И есть библейский пример, Иоанн Креститель, помните, родился у Елизаветы и священника Захарии. И, конечно, он был левит, и ты рождаешься левитом, и ты становишься левитом. И это большая привилегия, то, что мы видим, что его отец, он служил в храме, да, то есть это хороший священник, уважаемый священник. И понятно, что и сын его придет время, когда-то займет его должность, и это нормально. Были, конечно, когда священство передавалось как бы по наследству, и были дети, которые негодные, как дети Илии. А были дети такие, которые были действительно, любили Бога. И для отца это великое счастье, когда сыну нравится служение Богу. И когда ты занимаешься любимым делом, и ты получаешь еще и обеспечение, то есть ты будешь накормлен, ты будешь одет, потому что священнику полагалась часть какая-то, когда приносилась жертва, всегда лучший кусок этой жертвы, да, какая-то часть давалась священнику, то есть тебе не нужно будет думать, что я буду есть, как я буду жить, служи Богу, а ему это нравилось, Иоанну Крестителю, и все у тебя будет. Но в какой-то момент, братья и сестры, он пошел не так, как думали его родители, правда? Когда они думали, что вот уже подрастает, любит Бога, сейчас будет изучать закон и так далее, мы смотрим, что вместо красивой одежды, когда он ушел в пустыню, он одевался в мешковину. Вместо этого красивого отборного куска говядины он кушал акриды и дикий мед, это кузнечики, да, кузнечиков кушал. И он был счастливый, ушел в пустыню, не в храме был, и он исполнил волю Божью и принес большой плод. И вот я представляю, как родители, как вот это принять, сынок, куда ты пошел, что ты делаешь? Но это было, вот это вот совершенная воля Божья для Иоанна Крестителя. Помните историю Варнава, левит, который пожертвовал, продал землю, пожертвовал деньги на эту землю и стал благовестником. Представляете, земля, понятно, что она передавалась по наследству. И эта земля, очевидно, была его родителей. Да? Он сам кипрянин был, да? Но предполагают, что эта земля, она была именно в Палестине, на той территории. земля удел и левитов. И он продает эту землю. И я так представляю, братья и сестры, а если бы ко мне пришла, допустим, дочка и говорит: папа, я вот тут хочу продать там квартиру, землю, все, что вы мне оставили, и Бог меня призывает куда-то уехать. И, конечно, конечно, вот братья и сестры, в этом заключается конфликт нашей воли и Божьей воли, да, что Божья воля совершенная, а наша, она не видит далеко. И, конечно, как люди неверующие, когда сталкиваются с такой ситуацией, то они говорят: что там секта, зачем что-то куда-то продавать. Но мы не знаем, были родители или нет, но Варнава продал землю, пожертвовал деньги и ушел служить Богу. Он стал великим благовестником, братья и сестры. Пусть Бог благословит и даст нам мудрости, чтобы мы готовы были принять решение наших детей, даже если оно будет вразрез идти с нашим пониманием, как бы мы хотели или думали, что будут служить дети. И вот тот брат, о котором я рассказывал в начале, что отец думал, что он будет большим миллионером, а он стал хорошим миссионером, понимаете, ездит, проповедует, служит Богу, и это та совершенная воля Божья для его жизни. Та мать сыновей Зеведеевых, Соломия, которая хотела как-то сделать жизнь своих детей легче, да, чтобы сели там возле Иисуса справа, слева два сына. Она хотела как лучше, да, устроить это царство в Иерусалиме, но мы видим, что Божий план был немножко другой, совершенный Божий план. Когда мы читаем книгу Откровения, 11 глава, 16 стих, то там такой рисуется картина, когда на 24 престолах сидят эти 24 старца, и толкователи Откровения говорят, что это 12 апостолов и 12 патриархов, сыновей Иакова. И, в общем-то, ее мечта сбылась матери, да, они сели там, недалеко от Господа, но дело в том, что это было не на этой земле. И мы знаем историю их пути, как он закончился, и, в общем-то, то, что она хотела, ну, не здесь и не сейчас, через какое-то время. И пусть Бог даст нам мудрости принять. И так хочется, братья и сестры, вот это место Писания, которое Христос говорит, как мы понимаем, о маленьких детях, Матфея 19:14, часть этого стиха: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Иногда мы, братья и сестры, на пути наших детей к Богу являемся препятствием, потому что мы уже расписали им жизнь: ты должен так учиться, пойдешь туда, потом туда, потом туда. И Богу даже нет места, чтобы вставить свой план в их жизнь. А если он придет и скажет: я хочу служить Богу, готовы мы принять или нет? Знаете, одна сестричка подошла к маме и говорит: мамочка, меня, говорит, в сердце Бог ложит Африку. Зачем? Девочка, сестричка с европейской страны, зачем тебе Африка? Воды горячей нет, антисанитария, какая Африка? Я понимаю, если бы миссионерам куда-нибудь во Флориду там или на Карибские острова, ну понятно там, да. А вот в Африку, и она помолилась и говорит: доченька, если Бог ложит тебе на сердце Африку, я отпускаю тебя, едь с Богом, я не буду препятствовать воле Божьей для тебя. Я хочу, чтобы ты была счастливой и чтобы ты жила в совершенной воле Божьей. И тогда люди, друзья этой семьи, они сказали: какая ты бессердечная, как могла ты отпустить свою доченьку в такую глухую страну? Как ты можешь, как тебе не стыдно? Она говорит: понимаете, я ее не выкидываю просто из дома. Я, говорит, передаю ее из-под своей опеки под опеку Иисуса Христа. И Иисус Христос об моей доченьке позаботится там лучше, чем бы я могла даже позаботиться. А я буду продолжать за нее молиться. И суть моего послания, братья и сестры, в том, чтобы и мы были готовы, когда придет момент, передать наших деток под покровительство Господа Иисуса Христа, потому что они будут счастливы только в воле Божьей, и они исполнят только совершенную волю Божью и получат награду. А если мы их сдерживаем, понимаете, можно даже, как говорят, в своих объятиях залюбить до смерти, просто так любить, так обнимать, что у них пропадет всякое желание к жизни, перебить всякий интерес к служению, ко всему. И интересный вопрос, да, что если есть воля Божья, да, если есть наша воля, а так бывает, нужно сказать, братья и сестры, что иногда дети не слушаются, вырастают и не слушаются ни нас, ни Бога, и уже живут не по нашей воле, которая хорошая, да, когда, допустим, человек в церковь ходить не хочет, так получается, и ему говоришь, ну ты хоть, ну человеком будь, да, ну старайся, ну будь человеком, да, хотя бы, если ты не хочешь или не можешь быть христианином, не нравится это тебе. Но бывает так, люди ожесточаются и уходят, и с вами не хочу, и с Богом не хочу. И когда ты родителей не слушаешь и Бога не слушаешь, где чаще всего, как вы думаете, оказываются такие дети? Михаил Адамович, в тюрьме. И вот знаете, как интересно, историю, которую рассказали мне парня, которого я знал, но я как-то его потерял, он переехал в другую страну и потерялся из виду. И рассказывали такую историю, что когда семья покаялась, это при мне происходило, то родители и другие дети, они пошли за Господом все. А ему не нравилось, и все. Начал жить своей жизнью. И вот эта вот своя жизнь без Бога, без родителей, да, она привела его туда, вот куда сказал Михаил Адамович. И понимаете, а матери неспокойно. Она ведь его этого не учила. Иногда, когда дети отходят от Бога, кого сразу мы виним? Родителей. Наверное, воспитание было неправильное, что-то недосмотрел, наверное, не строгим был. А бывает, братья и сестры, что все сделали, как для всех детей. Все дети выбрали Бога, а один нет. Даже возьмем пример семья. Адам, Ева и двое сыновей. Правда? Воспитывали одинаково, учили одинаково. Один идет и приносит правильную жертву Богу, а второй, которого также учили, что он делает? Он убивает. И компаний не было плохих, и людей не было плохих, кто бы его этому научил, развратил. Все в одной семье. Поэтому не всегда, братья и сестры, родители виноваты. Но есть воля вот этого молодого человека, который сам выбирает, как ему жить. И чаще, если не слушает родителей и не выбирает Господа, то он выбирает неправильный путь. И вот этот вот человек один раз оказался в тюрьме, второй раз – и второй раз уже без права на досрочное освобождение. И статья у него такая была очень сложная. И когда начались определенные события, то в нескольких странах людей вербуют в тюрьме. Это в нескольких странах происходит. Вербуют в тюрьме для того, чтобы они шли воевать. И за счет этого им срок потом скостят. И вот интересно, понимаете, оказывается, проходит время, что когда приехали вербовщики, этот человек пошел туда, потому что понимает, что сидеть долго, когда освободят, не знает, что будет дальше, досидит, не досидит, и он оказывается в такой мясорубке, братья и сестры. Я не хочу называть страну, я не хочу называть название, но там, вот на том клочке земли, погибло 20 тысяч таких, как он. 20 тысяч человек. И я так думаю, Господи, куда безбожная жизнь может завести детей. И он сидит там, а мама и день и ночь молится. Помилуй моего сына, спаси моего сына. Господи, дай ему покаяние, не дай ему умереть без покаяния. А мама штурмует небеса. И что вы думаете? Через полгода он возвращается не в тюрьму, а в ту страну, где он живет, в тот город, к своей семье. Ни единой царапины, братья и сестры. Ни единой царапины. И мы же понимаем, что он там не сидел, картошку чистил, да, или еще что-то делал. Он был в самом пекле закинут. Я вам хочу сказать, а вы сегодня знаете, где ваши дети, если они не с вами? Вы не знаете. Может, они точно в таком же пекле. И иногда кажется мамам, что я вот молюсь, и моя молитва Бог не слышит. Ваша молитва делает великие дела. Если этого парня мамина молитва могла вытащить из такого пекла, ни единой царапинки нет, понимаете? Вернулся, и она говорит, сынок, Бог тебе еще дает шанс по моим молитвам. Не играйся больше. Может быть, такого шанса у тебя не будет. Мы, конечно, когда молимся о спасении детей, то мы хотим, Господи, Ты их любовью, милостью, Ты их так вот спасаешь, чтобы там не заболел, чтобы инвалидом не стал, чтобы еще что-то не случилось. Только спаси их целенькими и невредименькими. Но, братья и сестры, Бог знает, что Ему нужно делать. И у Бога свой план. Понимаете, кого-то вот в такую мясорубку закидывают, чтобы он там вспомнил маму, папу и обратился к Богу. Одна сестра, сын наркоман, не знает, что делать. Она стала христианкой, ходит в церковь, молится и ничего не помогает. И начинает молиться усиленно, церковь подключается. И сына берут с наркотиками и садят его под следствие, сидит. И мама молится, Господи, освободи моего сына. А пастор, брат говорит, сестричка, но мы же молимся, чтобы Бог делал перемены в жизни твоего сына. Значит, если ты хочешь перемен в жизни сына, то нужно как-то молиться по-другому. Не так, как ты там спаси, любовью, милостью. Молиться по-другому. И вот видишь, это ответ. Смотри, он попадет, он попал сейчас туда, он сидит. Там, говорит, мы ходим, каждый будем ходить туда, куда его отправят потом отбывать срок. Мы ходим туда, там есть церковь. Как вот сегодня был Михаил Адамович в Новосадах, на служении было 73 человека. И кто знает, сколько там таких среди 73 было, этих отступников, которые не слушали ни маму, ни папу и оказались там, где оказались. И он говорит, не бойтесь, мы будем его посещать, будем с ним работать. И говорит, может, в этом и есть воля Божья для него, чтобы он там познал Бога. И вот мама мучается, нет. А у мамы другой план. А мама не доверяет воле Божьей, а мама хочет по своей родительской воле. Знаете, вот как мама, курица на сетках, хочет держать при себе и никому не доверяет, кроме себя. Ей предложили, как решить вопрос. Дай взятку определенную, знаете, как на листке напишут там, 20 тысяч долларов и покажут, а потом сожгут. Вот решим твой вопрос, выпустим. Я не знаю сумму, она платит эти деньги, сына выпускают, и он на первый, по-моему, день или на второй, вот в эти дни, как его выпустили, укалывается и умирает от передозировки. И мама спрашивает, Бог, где ты, пастор, почему так произошло? Пастор говорит, а зачем вы со своей волей лезете вообще в Божие дело, в Божий промысел? Вот вы молились, Бог начал делать свою работу. Как минимум он бы там сидел, он бы жив был, переломался бы и перестал бы колоться. И там бы Бога познал. Сколько таких случаев и в нашей церкви есть. А мы хотим Богу помочь. Иногда, знаете, братья и сестры, молимся и говорят, молюсь, 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 молюсь уже. Говорю, говорю, как об стенку горох. Это о чем говорит? О том, что почва сердца не подготовлена. И Бог через определенные обстоятельства готовит почву сердец. Вот интересный пример я когда-то читал, что фараонов хоронили и в гробницу клали там вместе с ними, раз он умирал. Всех людей там, его любимых, жену и так далее. Ну и покушать собирали. Меда, пшеницы, а пшеница, она росла, как раз пошла из Египта. И вот когда начали раскапывать, открывать эти гробницы, то доставали это семя, эти семена пшеницы, которым были там 1000 лет, и они были целые и невредимые, понимаете? Но прорасти они не могли, потому что там нет солнца, там нет земли, и там нет влаги необходимой. И иногда, вот, братья и сестры, мы наставления даем детям, учим, наставляем их, и как в той гробнице, все закупорено, понимаете? Земля каменная, и прорасти ничего не может. Но когда ученые взяли это зерно, в воду его поместили, в землю, они удивились, что оно пролежало 6 тысяч лет, там или сколько, да, и не пропало. И когда в определенные условия попадает, оно приносит плод. Вот мы думаем, как об стенку горох. Но, братья и сестры, Слово Божье, оно не бывает тщетным. Если мы молимся Богу и просим Господь, поменяй там атмосферу внутри наших детей. Может быть, молитву надо поменять. Господи, потряси его. Сделай что-то, чтобы он взыскал тебя. Ты на свое усмотрение, Господи. Главное, ты его спаси, приведи. То Бог будет делать свою работу. И тогда попадет в такую мясорубку, о которой я рассказывал. Там сразу, когда поплачет, о, вода уже есть. Ага, в Боге понуждается, а Бог готов. Его сердце, оно всегда открыто для таких людей. Да, где-то какие-то скорби, гонения. Это как хорошая земля с навозом. И смотришь, зернышко, которое мамино, оно-то проросло. Вспомнил сразу, как молиться. Начал Библию читать, понимаете, и становится другим человеком. И, может быть, путь, который мы для них видим, он не совсем правильный, а Бог видит более точный путь для таких людей, чтобы спасти. Поэтому наша молитва должна быть: «Господи, да будет воля Твоя, Боже, Ты сам веди, Ты сам направляй, но точно никогда руки не складывать и никогда не сдаваться, братья и сестры». Последний пример – это апостол Павел. Я хочу прочитать это место, которое мне нравилось. Я даже в институте подошел к учителю. Я когда-то его так прочитал углубленно, посмотрел переводы. И здесь написано, мы знаем, что Савл – это был гонитель церкви. Человек, который сделал много зла. Но интересно, Библия говорит, что у него были родственники. Когда он гнал церковь, у него были родственники, которые были верующими людьми. Иногда, понимаете, когда у тебя такой родственник неверующий, то не хочется говорить, что ты имеешь к нему отношение. Когда они служили Богу и были уважаемыми людьми, Савл гнал церковь. И они не сложили руки, не отчаялись. Мы, когда видим таких людей, думаем: «Господи, знаете, в сердцах где-то останови ты его уже, а? Как-нибудь». Они молились о его спасении. Вот Римлянам 16 глава, 7 стих, он говорит: «Приветствую Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами, прежде меня, еще уверовавших во Христа». Это синодальный перевод. И здесь как бы имеет значение, что, ну, как бы сродники, как бы соотечественники, там, земляки, вот так вот. Но я посмотрел греческий оригинал, и я вам дословно вот это вот место Писания прочитаю. Римлянам 16:7, как это на греческом звучит: «Приветствуйте Андроника и Иуния, родственников моих и пленников вместе со мной, тех, которые есть значительны в апостолах, которые прежде меня сделались во Христе». Интересно, что когда апостол Павел гнал церковь, эти люди служили Богу, они были верующими, и я верю, братья и сестры, что они молились за него. Они ходатайствовали за него: спаси кого там, дядю, брата, кто он им приходился. И пришло время, братья и сестры, когда уже не было никакой надежды, пришло время, братья и сестры, когда кто-то этого Савла, гонителя, повстречал на пути, осиял его свет великий, и говорят: трудно тебе идти против вражна. А я думаю, а если бы не молились, а если бы опустили руки уже, ай, надоело, будь что будет, то вряд ли бы он встретил Иисуса Христа. И мы смотрим, Бог меняет его, и этот же человек из Савла превращается в апостола Павла и оставляет такой большой след. К чему я это говорю? Чтоб вы, если вы в такой ситуации, если ваши дети в непослушании к вам, в церковь не ходят, чтоб вы не опускали руки. Для Бога нет ничего невозможного. Если Бог мог спасти когда-то Савла, Он может спасти вашего сына, вашу дочь. Но для вас, для нас всех самое главное – не опускайте руки, молитесь, и Бог будет делать свою работу. Аминь. Помолимся Господу. Отец, я благодарю Тебя за этот день, в который Ты нас собрал. Славлю Тебя. Благодарю, Господь, за то, что сегодня и утром, и вечером Ты так много говорил к нам, Господь. И каждое слово, каждая песня, она дополняла. Слава Тебе и хвала. И я прошу Тебя, Господь, подводя итог своему слову, я прошу Тебя, дай нам мудрости, Господи, как родителям. Дай нам мудрости, Господи, не ломать наших детей. Если у нас в жизни что-то не получилось, Господи, не видеть в них продолжение себя, Господь, но понимать, что Ты с ними имеешь дело, Господь, и Ты приготовил для них судьбу. Мы когда еще, Господи, не было детей, мы планировали наши семьи, то мы просили Тебя, Господь, чтобы детки были по воле Твоей, чтобы они служили Тебя, чтобы они знали Тебя. И я прошу Тебя, помоги, Господь, вот то время, которое они с нами, Помоги вкладывать в них доброе, правильное, Господи, учить их, наставлять молитве, Библии, Слову Божьему и быть примером, Господь, чтобы они не видели какой-то двойной жизни. Здесь мы одни, дома другие. Дай нам мудрости, Господь, дай нам терпения, не быть с ними слишком суровыми, Господь, чтобы не загонять их палками, Господь, в свою волю, но чтобы действительно, Боже, они делали выбор сами, Господи, и подводить их к этому. Я благословляю именем Иисуса Христа наших детей. Там, где они есть, Господь, я прошу Тебя, найди их, посети их, Господь. Благослови их, чтобы когда нас не будет, чтобы они взяли этот факел веры и пошли дальше, Господи. Я прошу Тебя, прости, где мы были для них где-то препятствием, наказывали чрезмерно или поступали неправильно. Прости, Господь, и дай нам мудрости, у которых... людей, может, в семьях нарушены отношения с детьми. Дай мудрости, как их возобновить, Господи, навести эти мосты. Я прошу Тебя также, Господи, дай мудрости и нам, Господи. Молюсь сейчас, как со стороны детей, Боже мой, быть в послушании к своим родителям, Отец. Если есть какие-то недопонимания, решать их мирно. И я прошу Тебя, Боже, помоги взыскать каждому сыну, каждой дочке, Господь, Тебя. Я знаю, что у Тебя воля благая, угодная, совершенная. Ты приготовил, Господь, самое лучшее для нас. У нас, может быть, даже нет в голове и помыслов таких, Господь, каким путем Ты хочешь нас повести. Помоги доверять, помоги, Господь, надеяться на Тебя, полагаться на Тебя всецело. Я прошу также, Господь, за непокорных сыновей и дочерей. Ты видишь и знаешь, Господь, что это такая большая боль отцов и матерей, Господь. Мы не рожали детей для того, чтобы они служили дьяволу. Мы не рожали для того, чтобы они проводили свою жизнь в пьянстве, в блуде, в наркотиках. Но я прошу Тебя, Господь, Ты видишь и знаешь, где они сейчас, Боже. Порой родители не знают, как их жизнь разбросала, куда их дьявол закинул, по каким углам. Но мы просим Тебя, Господь, взыщи их, найди их, Господь, коснись их там, где они есть. Может быть, нужно поменять эти обстоятельства, Господь, в их жизни, Ты можешь их поменять. Ты как доктор, Ты как врач, Господь, Ты как Творец, Ты их сотворил, Ты их дал нам, Господи. Я Тебя прошу, взыщи их, найди их там, где они есть. Отец Небесный, дай им жажды служить Тебе, искать Тебя, Господи праведный. Я прошу Тебя, Господь, через людей, через обстоятельства, пусть они взыщут Тебя, Господь, пусть это... каменное сердце, как Ты дал обетование, обещал, что вместо сердца каменного я заберу его и дам сердце плотяное, Господь. Я прошу, подготовь почву сердец наших детей, чтобы они из отступников, Господь, вернулись в церковь, стали верующими и стали жить и приносить Тебе великий плод. Это самая большая радость и самая большая отрада. Дай терпение, Господь, дай утешение, обнови силы тем родителям, Боже, которые, может быть, молятся и не видят никакого результата. А может быть, Господи, результат уже близко, и осталось совсем немножко. Обнови в силе, дай уверенности, твердости, Господи, мудрости. Мы Тебя за все благодарим, Господи. Все в Твоей руке и все в Твоей власти. Великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.